жизнь покинет его в долю секунды, так обычно выражаются. Однако всю ночь он осознавал, что время зависит от передвижения света, а часов не было, и свет оставался неизменным. На самом деле никто не знает, какой долгой может быть секунда. Она может длиться все чистилище или вечно. Почему-то он вспомнил человека, умиравшего от рака, которому он отпускал грехи. Родные закрывались платками, так нестерпимо было исходившее от него зловоние. Нет, он не святой. В мире нет ничего столь уродливого, как смерть. «Монтес!» — крикнул голос со двора. Он оперся на свою затекшую ногу. «Костюм теперь ни на что не похож», — подумал он автоматически. Был перепачкан, пропит запахом тюремного пола и запахом сокамерников. Священник приобрел его с большим трудом, большим риском в магазине внизу у реки, прикинувшись мелким фермером, который хочет пофорсить. Потом он вспомнил, что костюмы ему послужат уже недолго. Эта мысль причинила ему странную боль, словно перед ним захлопнулась дверь последнего дома. «Монтес!» — нетерпеливо повторил голос. Священник вспомнил, что сейчас это его имя. Он отвел глаза от своего погибшего костюма и увидел, что сержант отпер дверь камеры. «Ко мне, Монтес!» Он осторожно прислонил голову старика к сырой стене и попытался встать. Но ноги не повиновались ему. «Ты что, собираешься спать всю ночь?» — ехидно заметил сержант. Что-то привело его раздражение. Он уже не был дружелюбным, как накануне. Он пнул ногой человека, спящего у двери. «Пошли, вставайте все, выходите, во двор!» Повиновался только мальчик-индеец. Он выскользнул, сохраняя выражение невозмутимого счастья. Сержант недовольно заворчал. «Грязные собаки! Они что, думают, мы будем их мыть? Ты, Монтес!» Жизнь вернулась в ноги вместе с болью. Священник дотащился до двери. Двор вяло пробуждался к жизни. Люди стояли в очереди к единственному крану, где они ополаскивали лица. Человек в куртке и штанах сидел на земле, чистя винтовку. «Идите во двор мываться!» – заорал сержант. Однако, когда священник вышел, он грубо остановил его. «К тебе это, Монтес, не относится». «Почему?» «Насчет тебя у нас другой план», – сказал сержант. Священник стоял, ожидая, пока его товарищи по камере выходили во двор. Один за другим они миновали его. Он смотрел не на их лица, а на ноги, стоя у двери, словно живое искушение для них. Никто не произнес ни слова. Прошаркали женские ноги в черных туфлях, на стоптанных низких каблуках. Его охватило чувство собственной никчемности. Не поднимая глаз, он шепнул: «Молитесь за меня». «Что ты сказал, Монтес?» Солгать было невозможно. Он ощутил себя, как будто прошедшее десятилетие истощило весь запас его лживости. «Ты что сказал?» Ее ноги в туфлях остановились. «Он попросил милостыню», — произнес женский голос и добавил безжалостно. «Ему следовало бы быть умнее. У меня для него ничего нет». Затем она, шаркая, побрела во двор. «Хорошо спалось, Монтес?» — насмешливо спросил сержант. «Не очень». «А ты на что рассчитывал? Это научит тебя любить бренди, так ведь?» «Да», — он думал, — «долго будет тянуться эта волынка». «Так, если ты тратишь все свои деньги на бренди, тебе придется немного поработать, чтобы оправдать ночлег. Сходи в камеру за ведрами, да смотри, не расплескай их, здесь и так вонь». «А куда их потом отнести?» Сержант указал на дверь уборной за краном. «Когда кончишь, доложишь», — сказал сержант и пошел назад во двор, выкрикивая приказы. Священник нагнулся и взял ведро. Ведра были полные, очень тяжелые. Он пошел через двор, сгибаясь от тяжести. Пот заливал ему глаза. Он протер их и увидел одно за другим в очереди крану знакомые лица. Заложники. Здесь был Мигуэль. Он помнил, как его уводили. Его мать плакала, помнила усталую злость лейтенанта и солнечный восход. Они тоже его заметили. Он опустил тяжелое ведро и посмотрел на них. Если бы он их не узнал, это было похоже на намек, мольбу, просьбу, чтобы они продолжали страдать, а ему дали спастись. Мигуэль был избит. Под глазом у него виднелся кровоподтек. Мухи жужжали вокруг него, как вокруг боков мула. Потом очередь двинулась дальше. Они проходили мимо него, опустив головы, их сменили незнакомые ему люди. Боже, молился он про себя. Пошли им кого-нибудь более достойного, за кого они могли бы страдать. Ему казалось дьявольски... Ему казалось дьявольской насмешкой, что они приносили себя в жертву за священника-пьяницу, у которого есть незаконный ребенок. Солдат в штанах сидел с ружьем между ног, обрезая ногти и обкусывая заусенцы. Странным образом священник ощутил одиночество от того, что они не подали вида, что знает его. Уборной была яма, накрытая двумя досками, где мог стать один человек. Священник опорожнил ведро и вернулся через двор к рядам камер. Их было шесть. Одно за другим он выносил ведра. Один раз ему пришлось остановиться, потому что его стошнило. Шлеп, шлеп, туда, сюда, через двор. Он приблизился к последней камере. В ней кто-то был. У стены лежал человек. Утреннее солнце освещало его ноги. Мухи жужжали вокруг наблеванной на полу кучи. Глаза открылись и следили за священником, нагнувшимся к ведру. Выступали два клыка. Священник поспешил и заплескал пол. «Обождите минутку», — сказал метис ворчливо фамильярным тоном. «Вы не должны здесь этим заниматься», — и пояснил гордо. «Я не заключенный, я гость». Священник сделал извиняющийся жест, говорить он боялся, и снова сделал движение. «Обождите», — потребовал метис. «Идите сюда». Священник упорно стоял на месте, полуотвернувшись у двери. «Идите сюда», — сказал метис. «Вы заключенный, так ведь? А я гость губернатора. Вы что, хотите, чтобы я кликнул полицейского? Тогда делайте, что говорят. Идите сюда». Казалось, это была Божья воля, окончательная. Он приблизился с ведром в руке и, стоя подле большой плоской голой ступни метиса, метис смотрел на него из темного угла, спрашивая резко и тревожно. «Что вы здесь делаете?» «Убираю». «Вам понятно, о чем я толкую?» «Меня поймали с бутылкой бренди», — ответил священник, стараясь говорить громким голосом. «Я узнал вас», — сказал метис. «Не мог глазам поверить, но когда вы заговорили...» «Не думаю...» «Это голос того священника», — сказал метис с отвращением. Он напоминал пса, встретившего чужака. Он невольно ощетинился. Толстый большой палец враждебно пошевелился. Священник поставил ведро. «Ты пьян», — возразил он безнадежно. «Пиво, пиво», — отозвался метис. «Ничего, кроме пива. Они обещали мне все самое лучшее, но им нельзя доверять. Думать, я не знаю, что припрятано у их шефа. Мне нужно вылить ведро. Только сделайте шаг, я закричу. Мне надо хорошенько подумать», — жалобно проговорил он. Священник ждал. Ему ничего больше не оставалось. Он мог рассчитывать только на милость победителя. Глупое выражение, потому что эти лихорадочные глаза никогда не знали, что такое милость. Во всяком случае, он был избавлен от унизительных просьб. «Видите», — пустился метис в подробное объяснение, — «я здесь удобно устроился». Он небрежно пошевелил желтыми пальцами ног рядом с блевотиной. «Хорошая жратва, пиво, компания, и крыша не протекает. Может, мне не говорить, что потом будет. Меня выбросит, как собаку». «Как собаку?» Голос его зазвучал визгливо, возмущенно. «За что вас взяли? Вот что я хочу знать. Это нечестно по отношению ко мне. Где-то мое дело разыскать вас, так? Кого наградят, если вас уже забрали? Не удивлюсь, если этого ублюдка сержанта». Он горестно задумался. «Никому нельзя доверять в наше время». «Наградят краснорубашечника», — сказал священник. «Краснорубашечника? Он меня арестовал». «Матерь Божия!» — воскликнул метис. «У них есть связь у губернатора». Он умоляюще поднял глаза. «Вы грамотный человек. Посоветуйте, что делать?» «Это было бы убийство», — сказал священник. «Смертный грех». «Да я не о том. Мне нужна награда. Понимаете, покуда они не знают, мне здесь вполне хорошо. Может же человек отдохнуть пару недель? Вы ведь все равно не сможете далеко убежать. Лучше выдать вас не тут, а где-нибудь в городе. Думаю, тогда никто не сможет претендовать. Бедняку приходится глядеть в оба», — добавил он с досадой. «Наверное», — заметил священник, — «они в этом случае дадут вам что-нибудь». «Что-нибудь», — воскликнул метис, приподнявшись, пытаясь встать. «А почему не все?»
«В чем дело?» – раздался голос сержанта. Он стоял в дверях, залитый солнечным светом, и глядел внутрь. «Он попросил, чтобы я смыл его кучу», – медленно ответил священник. «Но я сказал, что вы мне не приказывали». «Он гость», – ответил сержант. «Он имеет право. Делай, что он говорит». Метис самодовольно ухмыльнулся. «Можно еще бутылочку, сержант?» «Пока еще рано. Ты должен сначала смотреть город». Священник поднял ведро и пошел назад через двор, оставляя их спорящими. У него было ощущение, словно в спину ему нацелено дуло. Он вошел в уборную и опорожнил ведро. Потом снова вышел на солнце. Теперь дуло направлено было ему в грудь. Он стоял и видел, как оба спорили в дверях камеры. Он шел через двор. Они наблюдали, как он идет. «Ты говоришь, что у тебя разлилась желчь. С утра ты плохо видишь», — сказал сержант. «Тогда сам чисть за собой свою блевотину, если не делаешь свою работу». Метис с унылым лукавством подмигнул священнику за спиной сержанта. Теперь, когда непосредственный страх прошел, священник чувствовал только сожаление. Бог решил. Он должен продолжать жить, выбирать, действовать на собственный страх и риск, строить планы. Ему понадобилось еще полчаса, чтобы закончить уборку камер, выплескивая ведро воды на пол каждый. Он видел, как исчезла набожная дама, словно ее и не было. Ушла через ворота, где ее ждала сестра с деньгами для штрафа. Обе они были закутаны в черные шали и походили на вещи, купленные на рынке. Вещи твердые, сухие, подержанные. Затем он доложил сержанту, который проверил камеры, обругал его и велел лить больше воды. Потом сержанту все это вдруг надоело, и он сказал, что можно идти к шефу за разрешением на освобождение. Священник прождался час на лавке у двери шефа, наблюдая, как часовой задумчиво шагает взад-вперед под палящим солнцем.
Когда полицейский наконец ввел его, за столом сидел не шеф, а лейтенант. Священник стоял рядом с собственной фотографией на стене и ждал. Один раз он быстро, нервно взглянул на мятую старую газетную вырезку и с облегчением подумал: теперь они тот, что прежде. Каким несносным существом, наверное, он был в те дни. И однако тогда он был сравнительно чист. Вот еще одна тайна. Ему казалось, что те простительные грехи, нетерпение, мелкая ложь, гордыня, упущенные возможности делать добро, больше отдаляют от благодати, чем самые тяжкие грехи. Кроме того, тогда, когда он был чист, он не испытывал любви никому. Теперь падение научили его. «Убрал он камеры?» – спросил лейтенант. Он не поднимал глаз от бумаг и продолжал. «Скажите сержанту, мне нужно 20 человек с прочищенными винтовками. Даю 2 минуты». Он уставился на священника с отсутствующим взглядом. «Ну, чего ты ждешь?» «Разрешение уйти, ваше превосходительство». «Я не превосходительство. Научись называть вещи своими именами». «Ты здесь раньше бывал?» – спросил он резко. «Никогда». «Твоя фамилия Монтес. За последние дни мне часто попадались люди с этой фамилией. Это все твои родственники?» Он пристально всматривался на него, словно что-то вспоминая. «Мой двоюродный брат был расстрелян в Концепсоне», – поспешно ответил священник. «Не по моей вине. Я только хотел сказать, что мы похожи. Наши отцы были близнецами. Они родились друг за дружкой. Наверное, вашему превосходительству показалось, насколько я помню, он на тебя не был похож. Высокий, худой, узкие плечи. Наверное, только родственники считали», – быстро сказал священник. «Впрочем, я ведь видел его только раз», – казалось, какая-то мысль тревожила лейтенанта, когда он сидел задумчиво, постукивая смуглыми индейскими пальцами по странице. «Куда ты пойдешь? Бог знает. Все вы такие. Никак не усвои той истины, что Бог не знает ничего». Какой-то маленький комочек жизни, похожий на зернышко головни, бежал по странице перед ним. Он раздавил его пальцем и сказал: «У тебя не было денег на штраф?» И взглянул еще раз на букашку, суетящуюся среди листьев, в поиске убежища. В этой жаре жизнь не прекращалась. «Не было. На что собираешься жить?» «Поищу, наверное, какую-нибудь работу». «Ты становишься слишком стар для работы». Он вдруг сунул руку в карман и вытащил монету в 5 песо. «Вот», — сказал он, — «убирайся, и чтобы я больше не видел твоей рожи. Запомни». Священник зажал в кулак монету. «Стоимость заказной обедни». Он сказал изумленный: «Вы хороший человек».
И пора довольна.
Глава 4. Было еще раннее утро, когда он переправился через реку и вышел весь мокрый на другой берег. Он не рассчитывал кого-нибудь здесь встретить. Бунгало, сарай с жестяной кровлей, мачта для флага. Он был убежден, что все англичане на закате спускают флаг с пением «Боже, храни короля». Он осторожно обогнул угол сарая, тронул дверь. Она легко поддалась.
Он снова оказался в том темном помещении, где уже бывал. Сколько с тех пор прошло месяцев, он не имел представления. Только помнил, что тогда сезон дождей ожидался еще не скоро. Теперь же он начинал входить в силу. Через неделю пересечь горы можно будет только на самолете. Священник стал шарить ногой вокруг себя. Он так проголодался, что даже несколько бананов были бы теперь лучше, чем ничего. Он не ел 2 дня. Но здесь никого не было. Ни души. Видимо, он попал сюда в тот день, когда бананы уже сплавили по реке. Он стоял у двери, пытаясь вспомнить, что говорила ему девочка об азбуке Морзе, ее окне. На той стороне мертвенно-белого пыльного двора луч солнца высветил москитный полог. Внезапно он вспомнил о пустом складе. Он тревожно прислушался. Кругом ни звука. День здесь еще не начинался. Не слышны были первые сонные шарканьи туфель по цементному полу. Собаки еще не скреблась, как обычно, в дверь. Не стучала легкая рука. Ничего этого не было. Который час? Давно ли рассвело? Определить было невозможно. Время тянулось бесконечно. Оно так напряглось, что казалось, вот-вот треснет. В конце концов, наверное, не очень рано. 6-7. Он понял, как рассчитывал на эту девочку. Она была единственным существом, которое смогло бы ему помочь, не подвергая себя опасности. Если в ближайшие дни он не переберется через горы, он пропал. С таким же успехом можно было выдать себя полиции. Потому что как пережить сезон дождей, не имея никого, кто рискнул бы дать ему пищу и кров? Было бы лучше, быстрее, если бы его опознали в полиции неделю назад. Насколько это было бы проще? И вдруг он услышал звук. Словно манящая надежда воскресла вновь. Кто-то царапался и повизгивал. Здесь это означало наступление утра. Звук жизни. Он жадно ждал, стоя у дверях. И тут он увидел. Через двор тащилась псина, жалкое существо с обвисшими ушами. Она волочила раненую или сломанную ногу и скулила. Что-то случилось с ее хребтом. Двигалась она очень медленно. У нее можно было пересчитать все ребра, как у скелета в музее природоведения. Было очевидно, что она давно не ела. Ее бросили. В отличие от него, у нее тлела какая-то надежда. Надежда – это инстинкт, только человеческий рассудок может убить ее. Животные никогда не отчаиваются. Наблюдая, как тащится раненое животное, он почувствовал, что здесь что-то стряслось. Несколько дней, а может быть, неделю назад. Он смотрел на один из привычных признаков наступающего утра, такой же, как пение птиц в более счастливых краях. Собака дотащилась до двери веранды и начала скрестись одной лапой, странно распластавшись у порога. Нос ее приник к щели. Казалось, она принюхивается к непривычному запаху пустых комнат. Потом она нетерпеливо заскулила и вильнула хвостом, будто услышала внутри какое-то движение. Потом завыла. Священник не мог больше этого вынести. Теперь он знал, что все это значит. Теперь он мог сам во всем удостовериться. Он вышел во двор. Животное повернулось, породина сторожевого пса, и залаяло на него. Он был не тем, кто ей нужен. Ей нужны были те, кому она привыкла. Она хотела, чтобы вернулось прошлое. Священник заглянул в окно. Наверное, это была комната девочки. Оттуда все было вынесено, кроме поломанных или ненужных вещей. Остались картонная коробка, набитая рваной бумагой, и колченогий стульчик. По беленой стене торчал огромный гвоздь. Наверное, на нем висело зеркало или картина. На полу сломанный рожок для обуви. Собака, рыча, тащилась по веранде. Инстинкт похож на чувство долга. Его очень легко можно спутать с верностью. Священник избавился от собаки, отступив из тени дома на солнце. Кристина не могла последовать за ним достаточно быстро. Потом он толкнул дверь, и она открылась. Запереть ее никто не позаботился. На стене висела старая шкура аллигатора, неумело снятая и плохо высушенная. Он услышал позади сопение и обернулся. Собака переступила двумя лапами через порог. Но теперь, когда он оказался в доме, не обращал на него внимания. Он был здесь хозяином, а ее занимали запахи, которые шли со всех сторон. Она втащилась, хлюпая носом. Священник открыл левую дверь. Вероятно, это была спальня. В углу валялась куча старых пузырьков из-под лекарств. На дне некоторых осталось немного жидкости яркой окраски. Здесь были лекарства от головной боли, от желудочной болезни. Лекарства, которые принимают до и после еды. Должно быть, тут кто-то очень был болен, раз ему понадобилось столько лекарств. Здесь был сломанный гребень и катышек с чёсных волос, очень светлых, побелевшие от пыли. Тут жила ее мать, никто иной, как она, с облегчением, подумал он. Он прошел в другую комнату, окно которой с москитным пологом выходило на пустынную, медленно текущую реку. Это была гостиная. Хозяева оставили тут фанерный столик для игры в карты, купленный за несколько шиллингов. Его не стоило брать с собой, куда бы они одни отправлялись. Может быть, мать ее умирала, размышляла? Наверное, убрали свой урожай и уехали в столицу, где была больница. Он прошел в следующую комнату. Это была та самая, что он видел со двора. Комната девочки. С печальным любопытством он вытряхнул рваные бумаги из картонной коробки. Он чувствовал себя, словно делает уборку в доме покойника, и решает, что было бы слишком больно сохранить. Прямым поводом американской войны за независимость было так называемое «бостонское чаепитие», прочел он. Это, по-видимому, была часть сочинения, старательно переписанного большими четкими буквами. Но настоящей причиной, слово было написано с ошибками, зачеркнуто и переписано, было правильно ли облагать налогом тех, кто не имел представителей в парламенте. Очевидно, это был черновик. Слишком много в нем было исправлений. Он вытащил наугад другой клочок бумаги. Там речь шла о людях, называвшихся Виги и Тори. Слова ему незнакомые. Что-то вроде пыльной тряпки плюхнулось с крыши во двор. Это был гриф. «Если 5 человек, — читал он, — выкашивает за 3 дня лук, 4 акра, сколько скостит 2 человека за 1 день?» Под вопросом была проведена аккуратная черта и шли ряды цифр, безнадежно запутанных, так как ответа не выходило. Скомканная выброшенная бумага говорила о жаре и раздражении. Он очень ясно представил себе девочку, как она решительно разделывается с задачей, ее четкое лицо с 2 заколотыми косичками. Он вспомнил, с какой готовностью она поклялась вечно ненавидеть любого, кто причинит ему зло. И вспомнил, как его собственная дочь заигрывала с ним, сидя на свалке. Он плотно закрыл за собой дверь, словно боялся, что кто-то убежит. Он слышал, как где-то заворчала собака, и, пройдя туда, оказался в комнате, которая прежде была кухней. Псина лежала, как полуживая, и скалила свои притупившиеся зубы над костью. Через москитную сетку окна смотрело лицо индейца. Словно его повесили на солнце, темное, морщинистое, отталкивающее. Он уставился на кость, как будто хотел отнять ее. Увидев, что священник появился на кухне, он сразу же исчез, словно его и не было, оставив священника в пустом доме. Тот тоже воззрился на кость. На ней еще оставалось порядочно мясо. Рой мух вился в нескольких дюймах от носа собаки. И теперь, когда исчез индеец, она пристально смотрела на священника. И тот, и другой были ее конкурентами. Священник приблизился на шаг другой и дважды топнул. «Пошла, пошла», — сказал он, махая руками. Но псина не шевелилась, навалившись на кость. Все сопротивление, какое осталось в ее больном теле, выражалось в желтых глазах и оскаленных зубах собаки. Это напоминало ненависть на смертном одре. Священник осторожно придвинулся. Он еще не осознал, что животное не способно прыгнуть. Мы всегда представляем себе собаку подвижной. Но это существо, как любой искалеченный человек, было способно только думать. Можно было даже видеть эти мысли. Голод, надежду, ненависть, застывшие в зрачках. Священник потянулся к кости, и мухи жужжа поднялись. Животное замерло, наблюдая. «Ну-ну», — сказал он заискивающе. Он сделал слабый манящий жест в воздухе, животное оглянулось. Потом священник повернулся и сделал вид, что уходит, оставляя кость. Он тихонько напевал слова из службы, старательно изображая, что ему до кости нет дела. Затем быстро повернулся. Тщетно. Собака внимательно следила за его хитрыми маневрами. На миг его охватил гнев. Чего доброго эта полумертвая сука завладеет единственной пищей. Он вырубил простонародные выражения, подхваченные на митингах. В других обстоятельствах он бы удивился, как легко эти слова слетают у него с языка. Внезапно на него напал смех. Вот оно, величие человека, спорить с собакой из-за кости. Когда он засмеялся, псина прижала уши, и кончи их зашевелились, словно она понимала. Но он не почувствовал жалости. Ее жизнь не имела никакой ценности в сравнении с человеческой. Он оглянулся, ища чем бы бросить в собаку. Но в комнате не было почти ничего, кроме кости. И кто знает, может быть, она оставлена специально для этой собаки. Ему представилось, что девочка, когда уезжала с больной матерью и бестолковым отцом, позаботилась об этом. У него сложилось впечатление, что ей всегда приходилось думать за них. Для своей цели он не мог найти ничего лучшего, кроме словной овощной корзинки из проволоки. Он снова надвинулся на собаку и слегка ударил ее по морде. Она лязгнула по корзинке своими старыми стертыми зубами, но с места не двинулась. Он ударил ее сильнее, и она вцепилась в сетку, ему пришлось вырывать ее. Он бил снова и снова, пока не понял, что собака вообще не может двигаться без крайних усилий. Она была не в состоянии избегать его ударов, не оставить кость. Ей просто приходилось терпеть, и в промежутках между ударами он видел ее глаза желтые, испуганные, горящие злобой. Тогда он переменил тактику, использовал корзинку как своего рода намордник, ограждаясь ей от зубов, мгновенно наклонился и завладел костью. Собака пыталась ее удержать, но потом выпустила. Он убрал корзинку и отпрянул. Животное тщетно пыталось двинуться за ним, но потом опустилось на пол. Священник выиграл сражение. Кость была у него. Собака больше не пыталась рычать. Он оторвал зубами клочок сырого мяса и стал жевать. Никогда никакая пища не казалась ему такой вкусной. И теперь, когда он на миг обрел счастье, в нем проснулась легкая жалость. «Я съем досюда», — подумал он, — «остальное оставлю ей». Он мысленно наметил границу на кости и отгрыз еще. Тошнота, которую он ощущал уже несколько часов, стала проходить, и осталось обычное чувство голода. Он ел, а собака наблюдала за ним. Сейчас, когда схватка кончилась, в ней уже не осталось злобы. Хвост ее постукал по полу, выражая надежду и вопрос. Священник доел до того места, которое наметил, но теперь ему казалось, что его прежний голод был пустяком. Настоящий голод он ощутил только сейчас. Человеку нужно больше, чем собаке. Он оставит ей клочок мяса на конце кости. Но когда наступил этот момент, он съел его тоже. В конце концов, у собаки есть зубы. Пусть глодает саму кость. Он бросил к собачьей морде кость и вышел из кухни. Еще раз он обошел пустые комнаты. Ничто, ни сломанный рожок для обуви, ни пузырьки из лекарств, ни сочинения по истории американской войны за независимость не объясняло ему, почему они уехали. Он вышел на веранду и через щель в половицах увидел книгу, упавшую на землю. Она лежала между грубо сложными кирпичными столбиками фундамента, который поднимал дом над термитной тропой. Он уже многие месяцы не держал в руках книги. Книга лежала здесь, между столбиками, словно обетование, что наступят лучшие времена, напоминая о том, что жизнь продолжается в частных домах, где есть радиоприемники, книжные полки, кровать на ночь застилают и на обеденный стол кладут скатерть. Он опустился на колени и достал книгу. Внезапно он понял, что когда в один прекрасный день долгая борьба кончится, и он пересечет в горах границу штата, в конце концов можно будет жить нормально. Это была английская книга. Но от лет, проведенных в американской семинарии, у него еще сохранилось достаточно знаний языка, чтобы читать ее, хотя и с некоторым трудом. Даже если бы он не мог понять ни слова, все-таки это была книга. Называлась она «Драгоценности длиной в 5 слов. Сокровищница английской поэзии». И на титуле штемпель. В награду далее шло имя Coral Fellows, вписанное чернилами, за отличные сочинения по-английскому, 3-й класс. Там же был расплывшийся герб с грифоном, дубовыми листьями, латинским девизом. И штампованная подпись Генри Беклея, бакалавра искусств, директора частной фирмы по заочному обучению. Священник сел на ступеньках веранды. Вокруг была тишина. Жизнь покинула банановую плантацию, если не считать грифа, который еще не отказался от надежды. Никакого индейца, казалось, здесь не было, и в помине. «После еды, — думал священник с печальной усмешкой, — недурно почитать. Он открыл книгу наугад. Корел, вот как звали ту девочку. Он подумал о магазинах в Веракрусе, в которых полно хрупких и твердых драгоценностей, которые почему-то полагалось дарить девочкам после первого причастия. Он читал. «Я здесь, оставив позади гнездовье, цапли длинный, меж трав сверкая по пути, чтоб прошуршать в долину». Стихотворение было очень туманным, полным слов, напоминавших эсперанто. И это английской поэзии подумал. Как странно. В тех немногих стихах, которые он знал, говорилось главным образом о страданиях, раскаянии, надежде. Эти стихи кончались философской ноткой. «Приходят люди и уходят, а я вовеки остаюсь». Банальное и фальшивое «вовеки» несколько удивило его. Такого рода стихи не должны попадать в детские руки. Через двор пролетел гриф, печальное пыльное существо. Время от времени он вяло поднимался с земли и плюхался ярдов через 20. Священник читал. «Вернись, вернись, сквозь рокот волн, с тоской кричал он в ночь. Прощу шотландца твоего, о дочь моя, о дочь». Это произвело на него большее впечатление, хотя, вероятно, и такие стихи были неподходящими для детей. В словах чужого языка он ощутил голос подлинного страдания и повторил про себя, сидя на жаре в одиночестве, последние строки. «О, дочь моя, о, дочь!» Казалось, слова несли в себе все, что переживал он сам – раскаяние, тоску и несчастную любовь. Странная вещь. С тех пор, как он провел ночь в душной набитой камере, он попал в безлюдный мир, словно умер еще там, когда на его плече покоилась голова старика, и теперь он скитается в преддверии ада, потому что не был недостаточно добрым, недостаточно дурным. Жизнь больше не существовала. Дело было не только в банановой станции. Сейчас, когда начиналась гроза, и он спешил под укрытие, он наверняка знал, что не найдет здесь ничего, совсем ничего. В неровных вспышках молнии возникали дрожащие хижины, а потом снова исчезали в грохочущем мраке. Однако дождь еще не начался. Он несся с залива Кампечи сплошной пеленой, методически покрывая весь штат пять за пятью. Священнику казалось, что он слышал этот мощный шум, катившийся к горам, которые были теперь так близки. Всего миль 20. Он подошел к крайней хижине. Дверь была открыта, и при вспышках молнии он, как и ожидал, увидел, что там никого нет. Только куча маиса, в котором шевелилась неясная тень, вероятно, крыса. Он кинулся в другую хижину. Там то же самое, маис и больше ничего. Казалось, всякая человеческая жизнь исчезала при его приближении, словно некто определил, что отныне он останется один, абсолютно один. Потом, пока он так стоял, дождь наконец достиг поляны. Он показался из леса, словно густая белая пелена, и двигался дальше. Это напоминало противника, который производил газовую атаку на всю территорию, так, чтобы никто не спасся. Дождь захватывал пространство, задерживался там ровно столько, сколько бы задержался противник, который вынул секундомер и знает с точностью до минуты предел выносливости легких. Крыша недолго выдерживала натиск дождя, и вскоре он прорвался через нее. Прутья гнулись под тяжестью воды, и они расходились. Дождь проникал через несколько отверстий, низвергаясь в черные дымоходы. Затем напор воды прекратился, с крыш капало, а ливень уходил дальше, и вспышки молнии по его краям были подобны канонаде с флангов. Через несколько минут ливень достигнет гор. Еще пара таких гроз, и они станут непроходимыми. За день ходьбы священник очень устал. Он отыскал клочок сухой земли и сел. При вспышках молнии ему была видна поляна. Это напоминало перемирие, но не полное. Для мира нужны люди. Его одиночество таило в себе угрозу чего-то надвигающегося. Ему вдруг почему-то вспомнился дождливый день в американский семинарии. Окна библиотеки запотели, работало центральное отопление. Высокие стеллажи с мирно стоящими книгами. И какой-то юноша из Тосконы выводил пальцем на стекле свои инициалы. Вот это был мир. Он смотрел на все это со стороны, не мог поверить, что когда-нибудь это вернется. Свою нынешнюю жизнь он создал сам, и теперь она состояла из этих пустых, развалившихся хижин, удаляющейся грозы и нового приступа страха. Страха, потому что он осознал, что он здесь не один. Кто-то осторожно двигался снаружи. Вскоре шаги остановились. Он, застыв, ждал, а с потолка продолжало капать. Ему подумал, что это метис рыскает вокруг города в поисках возможности выдать его, на сей раз наверняка. Из-за двери хижины на него смотрело лицо, и тут же исчезло. Лицо пожилой женщины, но у индейца никогда не разберешь возраст. Быть может, ей было не более 20. Он встал и вышел наружу. Фигура в тяжелой мешковатой юбке бросилась бежать от него. Метнулись ее темные, тяжелые косы. Очевидно, его одиночество суждено было нарушаться только этими неуловимыми лицами. Существ, которые словно явились из каменного века и вмиг туда скрывались. Его охватило что-то вроде мрачного раздражения. Ей не следовало убегать. Он кинулся за ней через поляну, шлепая по лужам, но она бессовестно испугалась и растворилась в лесу у него на глазах. Искать ее там было нелепо, и он вернулся в ближайшую хижину. Это была не та хижина, в которой он укрывался прежде, но она тоже была пустой. Что стряслось с этими людьми? Он прекрасно знал, что их более-менее первобытные поселения были лишь временными. Индейцы обрабатывают клочок земли, а когда почва истощится, они просто уходят. Они не имеют понятия о себе обороте. Однако, когда они уходят, они всегда забирают маис с собой. Все это больше походило на бегство от врага или болезни. Он слышал о таких бегствах в случаях эпидемии, и самым ужасным было то, что они разносили болезнь всюду, где появлялись. Порой в панике они становились, как мухи, бьющиеся в стекло, но тайком, никому не давая себе знать, втихомолку. Он уныло вернулся и стал смотреть на поляну, и увидел, что она пробирается к хижине, где он укрылся. Он позвал ее строгим голосом, и она, снова спотыкаясь, бросилась к лесу. Ее неуклюжий бег напоминал ему птицу, которая притворяется, что у нее перебито крыло. Он двинулся за ней, и она, не добежав до деревьев, остановилась и взглянула на него. Он медленно направился к другой хижине, оглянулся. Она следовала на расстоянии, пристально следя за ним. Снова она напомнила ему какого-то зверя или птицу, проникнутых недоверием. Он шел прямо к хижине. Где-то вдали блеснула молния, но гром был еле слышен. Небо очищалось, и проглянула луна. Внезапно до него донесся странный неестественный крик, и, оглянувшись, он увидел, что женщина поворачивает к лесу. Потом она споткнулась, всплеснула руками, опустилась на землю, как птица, которая приносит себя в жертву. Теперь он с уверенностью ощущал, что в хижине было что-то для нее ценное. Наверное, спрятанное среди маиса. И не обращая на нее внимания, он вошел внутрь. Сейчас, когда прекратили вспышки молнии, он не мог ничего разглядеть. Он шарил под ногами, пока не коснулся связки маиса. Снаружи приближались осторожные шаги. Он начал щупать. Возможно, тут была спрятана еда. Сухой шелест листьев, капающая вода и осторожные шаги – все это напоминало тихие звуки домашней работы. И тут его рука нащупала лицо. Теперь это не могло его испугать. Под пальцами находилось человеческое существо. Он ощупал тело. Это был ребенок, лежавший совершенно неподвижно под его руками. На пороге при свете луны неясно обрисовывалось лицо женщины. Страх, по-видимому, парализовал ее, хотя точно это понять было невозможно. Он подумал, я должен вынести его наружу, чтобы посмотреть. Это был мальчик лет 3, бессильно свисшая удлиненная головка с копной черных волос. Он был без сознания, но еще жив. Священник чувствовал едва заметное дыхание ребенка. Он подумал, что ребенок болен. Потом поднял руку и увидел, что тот был не в поту, а в крови. Ужас и отвращение охватили его. Всюду насилие. Будет ли этому конец? Что произошло? Резко спросил он женщину. Казалось, что во всем этом штате одни люди находились в полной зависимости от произвола других. Женщина опустилась на колени в 2-3 шагах, следя за его руками. Она немного знала по-испански, потому что ответила «Американо». На ребенке было что-то вроде коричневой цельнотканной рубахи. Он закатил ее до шеи, в 3 местах у него были огнестрельные раны. Жизнь уходила из него с каждой минутой. По существу уже ничего нельзя было поделать, но нужно было попробовать. «Воды», — сказал он женщине, — «воды». Она, видимо, не понимала и, сидя на корточках, смотрела на священника. Он, конечно, легко мог ошибиться, думая, что раз ее глаза ничего не выражают, она не испытывает горя. Когда священник касался ребенка, он видел, как она дергается. Она готова была вцепиться в него зубами, если бы ребенок хотя бы застонал. Священник начал говорить медленно и мягко. Было неясно, насколько она его понимает. «Нам нужна вода, чтобы омыть его. Ты меня не бойся, я ему вреда не причиню». Он снял свою рубаху и начал рвать ее на полосы. Это было против всех санитарных правил. Но что можно было еще сделать? Только молиться, конечно. Но как молиться об этой жизни? Он снова повторил. «Воды!» Женщина, казалось, поняла. Она в отчаянии оглянулась. Дождь везде оставил лужи. Это была единственная вода. «Ладно», — подумал он. «Земля так же чиста, как любой сосуд». Он намочил лоскут от своей рубахи и наклонился к ребенку. Он мог слышать, как женщина подобралась ближе. Ее приближение было полно угрозы. Он снова попытался ее успокоить. «Не бойся меня, я священник». Слово «священник» она поняла. Потянулась к нему, схватила руку, державшую мокрый обрывок рубахи, и поцеловала ее. В тот самый миг, когда ее губы коснулись его руки, ребенок сморщился. Глаза его открылись и уставились на них. Крошечное тело сотрясалось от дикой боли. Они видели, как глазные яблоки закатились и вдруг застыли, словно мраморные шарики для игры, пожелтевшие и обезображенные смертью. Женщина отпустила его руку, подползла к луже и зачерпнула воду ладонью. «Нам больше не нужна вода», — сказал он и поднялся, держа в руках мокрую рубаху. Женщина раздвинула пальцы, и вода вылилась на пол. «Отец», — сказал он умоляюще. Он устало опустился на колени и начал молиться. В смысл таких молитв он больше не верил. Другое дело было причастие. Вложить его в уста умирающего было то же самое, что вложить Бога. То было чем-то реальным, осязаемым, а это был лишь благочестивый порыв. Почему кто-то должен слышать его молитву? Грех препятствовал тому, чтобы эти молитвы возносились к небу. Он чувствовал, что они тяготят его, как непереваренная пища. Кончив, он поднял тело ребенка и понес его назад в хижину, словно вещь, выносить которую оказалось ненужной. ненужной тратой времени. Словно стул, который выносишь в сад, а потом несешь назад, потому что трава мокрая. Женщина покорно следовала за ним, по-видимому, не хотела прикасаться к телу и просто смотрела, как священник снова положил его в темноте на маис. Он сел на землю и сказал: «Его надо похоронить». Она поняла и кивнула. «Где твой муж? Он тебе поможет?» – спросил он. Она быстро заговорила, вероятно, на языке камахо. Он не мог ничего понять, кроме отдельных испанских слов. Вновь и вновь звучали слово «американо», и он вспомнил объявление о человеке, чья фотография была приколота к стене рядом с его собственной. «Это он сделал?» – спросил священник. Она покачала головой. «Что могло произойти?» – думал он. «Может быть, этот человек прятался здесь, и солдаты открыли огонь по хижинам?» «Не исключено». Внезапно он насторожился. Женщина принесла название банановой плантации. «Но там никто не погибал. Нет.